Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника 31-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона автор и ведущий, доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Передача посвящена памяти выдающегося русского полководца князя Александра Владимировича Ростовского. Завершит этот час нашего вещания репортаж журналиста Елены Смирновой из музея Тропинина.
Прослушайте наше объявление.
Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 13 по 18 января 2016 года в Ростове-на-Дону пройдет рождественская выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая общение со священниками, просмотры художественных и документальных фильмов. На выставку будут привезены ковчег с мощами 43 святых и почитаемая икона святителя Николая. Дети смогут увидеть постановку, посвященную Рождеству Христову. Выставка «Дон православный» продлится с 13 по 18 января в КВЦ «Вертел Экспо» по адресу проспект Михаила Нагибина, дом 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону код Ростова-на-Дону 863-268-77-68. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас с детьми от 3 лет на рождественские елки, которые пройдут 8, 9 и 10 января 2016 года два раза в день в 11 и 14 часов по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, метро Третьяковская и Новокузнецкая. В программе вертепное представление коллектива семьи Артемовых. У елки вас встретят Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами и подарками. И многое другое. Многодетным семьям скидки. Просьба подавать заявки заранее по телефону 8-495-953-01-68 и 951-29-51.
Дорогие соотечественники, я, матушка Людмила Кононова, приглашаю вас на 10-й юбилейный большой рождественский концерт. Как всегда, откроет его своим вдохновенным словом отец Артемий Владимиров. В концерте участвуют священник Андрей Логвинов из Костромы, отец Дмитрий Иванов из Кинешмы, Александр и Елена Михайловы, автор и исполнитель Станислав Бартенев, поэт и композитор Павел Пиковский, скрипач Алексей Алексеев и другие замечательные артисты. Не пропустите это событие в культурной жизни столицы и настоящий праздник духовной поэзии и песни. Концерт состоится 24 января в Центральном доме литераторов, начало 18 часов, проезд, метро «Баррикадная», улица Большая Никитская, 53. Билеты можно приобрести на рождественской ярмарке в Сокольниках в 4-м павильоне секции «Радио Радонеж», в лавке Новоалексеевского монастыря в Красном Селе и в кассах Дома литераторов. Телефон 8-495-691-63-16. Справки по телефону 8-916-544-15-16.
Дорогие братья и сестры, 8 января, на второй день Рождества Христова, Православной Церковью установлен праздник Собор Пресвятой Богородицы. Паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в этот день помолиться в храмах Москвы у чудотворных икон Матери Божией. В этот день мы с вами помолимся в храме святителя Николая в Хамовниках у Великой Московской святыни, иконы Царицы Небесной, Споручница грешных. В древнем храме пророка Ильи в Ободином переулке мы помолимся у прославленного многими чудесами образа Богородицы «Нечаянная радость». В этом же храме находятся три ковчежца с мощами многих угодников Божьих. В одном из этих ковчежцев частица ризы Пресвятой Богородицы. А завершится наша поездка у чудотворной иконы «Пречистая Дева, утоли моя печаль» в храме святителя Николая в Кузнецах. Напоминаю, эта поездка состоится в день праздника собора Пресвятой Богородицы 8 января в пятницу. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 34-е зачало, глава 8, стихи с 22 по 26. Тогда приходит Иисус в Вифсаиду, и приводят к Нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к Нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». Перед нами слепой человек, которого приводят ко Христу его друзья, желая, чтобы Господь прикоснулся к нему. Мы видим веру этих людей, а о вере самого слепого, о его желании, ожидании исцеления не сказано ничего. Если духовно слепые не молятся о себе, пусть их друзья и близкие молятся о них, чтобы Христос коснулся их. Господь взял слепого за руку и вывел его из селения. Он не сказал его друзьям, чтобы они вывели его, но сам взял его за руку и вывел из селения. Никогда у этого слепого не было такого поводыря. Может быть, Христос вывел его в открытое поле, чтобы, прозрев, он увидел не тесную улицу, а широкий простор Богом сотворенного мира. Как Господь исцеляет слепого? Он плюнул ему на глаза и возложил на него руки. Он мог бы исцелить его одним словом, как он исцелял других. Но Господь, вероятно, желал укрепить его слабую веру, помочь ему победить неверие. Исцеление этого слепого совершается постепенно, то, что необычно для Христовых чудес. Вначале тот видит проходящих людей, как деревья. Но Господь тотчас же завершает чудо. Христос никогда не делает ничего наполовину. Еще раз Он возлагает руки на глаза Ему, чтобы рассеялась оставшаяся в них тьма, и повелевает Ему взглянуть. И тот начинает видеть все ясно. Промысел Божий по-разному действует по отношению к разным людям, как бы приспосабливаясь к их вере. Христос показывает, как Его благодать исцеляет нас от духовной слепоты. Вначале мы видим смутно, но как утренний свет, благодать сияет все ярче и ярче, пока не наступит день, и мы не увидим все ясно. Тайна Христа слишком велика, чтобы мы могли постигнуть все сразу. Вначале Господь являет нам свою силу, и мы узнаем в нем, как Петр в Кесарии Филипповой, Мессию. Потом он являет свою немощь, своевольное подчинение убийственным замыслам врагов, принятие своей смерти. Требуется время, чтобы мы приняли все, что Бог говорит нам через Христа, и увидели лик распятого и воскресшего Господа. Святые отцы говорят, что открытие неисследимых богатств Христовых бесконечно. Если бы нам дано было жить на земле 100, 1000, 1000000 лет, мы могли бы возрастать в благодати и узнавать все больше и больше о непостижимом чуде и красоте нашего Господа. И в вечности этому познанию не будет конца.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Аллилуйя.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами сегодня поговорим об одной персоне, о великом полководце, который сейчас забыт всеми, кроме узких специалистов. Это, к сожалению, судьба многих крупных военачальников Московского государства, а порой и Российской империи. Когда-то они были уважаемы, когда-то им следовали честь и слава, когда-то их награждали, когда-то они были известны современникам блистательно, великолепно, а впоследствии забыты. Не потому, что наш народ обладает столь короткой памятью, причина здесь другая. Просто наша история очень богата, до чрезвычайности богата крупными историческими деятелями, крупными полководцами, крупными политиками, замечательными государями, и мы избалованы вот этим блеском нашей истории. Мы избалованы тем, что можем копаться между крупными достижениями военными, политическими, культурными, можем любоваться огромным количеством блистательных фигур, а у нас настоящий исторический пантеон в стране. И поэтому люди, которые, слегка были на втором плане, уже оказываются в тени. Это несправедливо. Но это оборотная сторона богатства и великолепия русской истории. Итак, князь Александр Владимирович Ростовский, человек, который жил в конце 15-го, начале 16 века, человек, который был одним из лучших воевод великого князя Ивана III, который стал объединителем России, который фактически создал ее из крошева малых княжеств, земель, который московскую державу собрал, можно сказать, по винтикам и по кубикам из пестрого одеяла раздробленной Руси. Ростовские князья обладали издревле не только самим Ростовом, но и его окрестностями. Довольно быстро, еще в XIV веке, они лишились половины своих владений, но вторую половину сохраняли до 70-х годов XV века. В этот момент они ее продали, как раз продали они ее великому князю Ивану III, и после этого лучшие представители семейства решили искать службы при дворе Ивана III. Собственно, продажа Ростова состоялась во времена детства, может быть, даже младенчества Александра Владимировича. Он в тот момент мало понимал в том, что происходит вокруг него, однако впоследствии должен был осознать, более ростовские князья не являются князьями удельными. Более они не могут чеканить собственную монету, не могут устанавливать собственные законы, не могут вести собственную внешнюю политику, не могут ничего из того, что могли когда-то как самостоятельные независимые правители. Но то, что они входят в военно-политическую элиту Московского государства, открывает перед ними совершенно иную, вместе с тем, не только мрачную, но и блистательную перспективу. Они ведь могут участвовать в государственных делах общероссийского масштаба, влиять на судьбы всей Руси. Они могут добиться высокого положения при дворе, оказаться боярами, воеводами великого князя. И таким образом верная служба, военное искусство, ум государственных людей могут поднять их чрезвычайно высоко. Это не такое уж плохое будущее. В тот момент Иван III нуждался в умных помощниках, советниках и воеводах, поскольку власть Москвы распространилась на территорию в несколько раз более значительную, чем при его отце. Надо было этим управлять, надо было это защищать от неприятеля. Следовательно, требовались хорошие военачальники, хорошие администраторы. Вот у нас очень часто говорят о злых боярах. Этот миф довольно неприятный. Говорит о том, что царь-то может быть хорош, а народ-то безусловно хорош. Но вот между царем и народом стоят бояре, и они либо невежды, либо пустые корыстолюбцы, либо изменники. Это злые бояре. Миф этот, в общем-то, раскалывает народное единство. Ничего доброго в нем нет. Потому что в московском государстве и впоследствии в Российской империи у нас была очень качественная, очень хорошая военно-политическая элита. И на протяжении большей части этого периода, ну, за исключением, может быть, смуты и последнего царствования, бояре, министры, генералы, они действительно честно держали на своих плечах тяжелый свод империи. Действительно, большинство из них было верными слугами государей. Многие из них пролили кровь на полях сражений, многие из них послужили нашей стране наилучшим образом. Вот именно таким хорошим боярином и был Александр Владимирович Ростовский. В течение четверти столетия он осуществлял тактическую боевую работу на всех фронтах, какие только были тогда у московского государства. Он начинал с Литовского фронта в 1492 году. Потом был переброшен на фронт русско-шведской войны. Впоследствии, видимо, в награду за дельные боевые действия, он получил почетное и богатое наместничество в Пскове. Именно тогда разразилась следующая московско-литовская война. Она поражает воображение своим масштабом. Это фактически военная катастрофа Великого княжества Литовского, которая растянулась на несколько лет. 1500-1503 годы. В этой войне Московская Русь отделила ранее захваченные Литвой русские земли, столь обширные, что можно их сравнить по населению, по экономической и политической значимости с громадной Новгородчиной. И одним из главных полководцев этой войны был именно Александр Владимирович Ростовский. С полком Псковичей в 1500 году он совершил поход на Торопец, когда-то центр крупного русского княжения, который впоследствии оказался под контролем у литовцев. Торопец был взят, и с этого момента Москва уже не выпускала его из-под контроля. Этот город, этот русский город, стал частью московской державы. В 1501 году Александр Владимирович Ростовский ведет пятиполковую рать под город Мстиславль. Вместе с ним идут удельные князья, присоединившиеся недавно к московской державе. В летописях, в разного рода документах того времени этих удельных князей, рассказывая о военной кампании, упоминают первыми. И действительно, формально они старше, чем Александр Владимирович Ростовский. Они до сих пор управляют своими городами, своими небольшими княжествами. Но на деле старшим является именно князь Ростовский. Он государев-воевода. Он ведет полки Ивана III. Он возглавляет главную боевую силу этой пестрой армии. Под Мстиславлем ему преграждают дорогу литовские полки. Довольно значительное воинство литовцев было разбито тогда, отступило в город, и вся окрестность подверглась опустошительному набегу московских полков. С этого момента, конечно же, Мстиславской земле сложно было и далее служить оперативной базой для литовской армии, которая могла быть использована в качестве плацдарма для наступления на московские пределы. Итак, первое достижение – Псков. Второе достижение – разгром литовцев у Мстиславля. Именно в это время Иван III награждает своего верного воеводу, дает ему боярский чин, высший для московского государства. И князь Ростовский продолжает службу. В 1506 году разразилась страшная тяжелая война с Казанским ханством. Русские войска, несмотря на первоначальный успех, тем не менее потерпели у стен Казани поражение. Впоследствии эта ситуация будет исправлена. Для нас же в данном случае важно то, что Александр Владимирович сражался тогда, и судя по тому, что его часть русской армии отступала без главных воевод, в частности, без него, очевидно, получил тяжелое ранение и был своими подчиненными эвакуирован из-под стен Казани, то есть пролил кровь за Отечество. Видел ли государь московский, а это был уже не Иван III, а его сын Василий III, какую-либо вину в действиях князя Ростовского? Скорее всего, нет, потому что не видно ни опалы, воздвигнутой на князя, ни иных наказаний, ничего, что свидетельствовало бы о гневе государя. Впоследствии князь Ростовский по-прежнему возглавляет полки и армии, сражается с полчищами крымских татар на Южном фронте, ходит вместе с московскими полками под Смоленск, и, наконец, уже под занавес его воинской службы на него сваливается тактическая работа чрезвычайной важности. Южная Псковщина в этот момент оказывается под ударом. Огромная литовская армия, формированием которой занимается великий князь литовский и король польский Сигизмунд, готовится к масштабному вторжению на Псковщину. В эту армию входят не только отряды поляков и литовцев, но также наемники, чехи, немцы, военные инженеры, специально нанятые для осадных работ, большой артиллерийский парк. И видно то, что эта армия пришла разорить Южную Псковщину, взять тамошние города и, если удастся, может быть, занять и сам Псков. Эта армия выдвигается к Опочке, осаждают ее. Ей противостоит армия Александра Владимировича Ростовского. Он располагается в 30 километрах от польского лагеря, знает о том, что Опочка героически обороняется, и под ее стенами уже множество вражеских трупов, отправляет легкие отряды для того, чтобы тревожить противника в тылу и по флангам, наносить ему постоянные удары, уничтожать те резервы, которые подходят к нему, а сам с основными силами загораживает дорогу на Псков. То есть, фактически, работает как живой щит. И через некоторое время эти, вроде бы, комариные укусы в отношении громадной польской армии становятся столь чувствительными, что вражеские полчища, ими командовал гетман Острожский, вынуждены снять осаду с Опочки. Начиная эту осаду, враг называл псковский городок Опочка свиным хлевом, выразил крайнее пренебрежение к укреплениям. Но положив огромное количество народу, потеряв воевод, знамена под стенами Опочки и от ударов, которые наносили легкие отряды князя Ростовского, гетман Острожский принял решение отступать. Это вторжение, которое могло быть просто гибельным для северо-западных районов России, сорвалось. Ничего не удалось достичь тем, кто его организовывал. Ничего, кроме потерь, позора и чрезвычайно слабой позиции на мирных переговорах с московским правительством. Это была последняя военная кампания князя Ростовского. В русскую историю Он вошел как человек, который взял в 1500 году Торопец, победил литовцев в 1501 году под Мстиславлем и возглавлял сложную победоносную оборонительную операцию в 1517 году под Опочкой. Заслуженный человек. Храбрый, умный, искусный и для своих современников один из самых заслуженных полководцев того времени. Остается отдать ему низкий поклон и не забывать о тех заслугах, которые были у него перед троном и отечеством. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы пойдем в самый московский музей города Москвы, в музей Тропинина и московских художников его времени, на выставку «Рождество в Тропининском доме». Об этой выставке нам расскажет директор музея Игорь Петрович Корнилов. Здравствуйте, Игорь Петрович!
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Знаете, первая фраза растопила мое сердце. Вы сказали, что мы находимся в одном из самых московских музеев. Это так, поскольку музей наш находится в Замоскворечье, в уникальном районе Москвы. Многие не любят эту фразу, но тем не менее, Москвы, которой уже нет. Москвы, которая постепенно меняется, становится мегаполисом. При этом, к сожалению, иногда теряет свои характерные черты, которые составляли устоявшийся, укоренившийся в веках образ Москвы, Москвы гостеприимной, Москвы хлебосольной, Москвы патриархальной, более открытой и душевной, нежели чопорной и официальной Санкт-Петербург. И вот Замоскворечье – это тот островок в этом огромном городе, который сохранил еще очарование Москвы конца 18-го, 19-го, начала 20-го века. В наших переулках можно заблудиться, в наших дворах можно потеряться и без помощи машины времени оказаться в Москве 19 века. И наш музей, музей Василия Андреевича Тропинина и московских художников, наверное, один из наиболее ярких символов Замоскворечья. Потому что сама архитектура здания, типичного для того времени, до пожарной Москвы, дворик замечательный внутренний, Щетининский переулок, по которому вы идете, все это направляет и отправляет нас в некое путешествие в 19 век. И музей свято хранит эти традиции, и не случайно мы очень часто называем наш дом не музеем Василия Андреевича Тропинина и московских художников его времени, а просто Тропининским домом. Знатоки Москвы и творчества Василия Андреевича могут мне возразить. Великий художник в этом доме никогда не жил.
А он действительно здесь не жил?
Он никогда здесь не жил. Но Замоскворечье было и всегда оставалось любимым местом Василия Андреевича. Жил он неподалеку. У него была мастерская на Ленивке, была мастерская на Волхвонке, дом, который снесли и спас на переулке. Но по этим улицам он гулял, по этим улицам он ходил. И дом очень типичный для того времени. А Тропинецкий дом, он хотя бы потому, что в этом доме живут работы Василия Андреевича. Работы его друзей, его окружения. Портреты людей, которых он знал, любил и с огромной любовью писал. И мы очень стараемся сохранить, где-то воссоздать дух именно жилого дома, Тропинецкого дома. И не случайно выставка, на которую вы позвали сегодня радиослушателей, называется «Рождество в Тропинецком доме». Мы специально ее называем так, для того, чтобы подчеркнуть домашность, всю семейность этого великого праздника Рождества Христова. Праздник этот был всегда уникальным, собирающим всю семью. Праздник Рождества – праздник ожидания чуда. Праздник Рождества – это тот праздник, когда даже самый твердокаменный взрослый, который, взрослый, и не верит ни в чудеса, ни в сказки, ни в какие светлые мечты и чаяния, а, знаете, такой прагматик. Даже этот человек в канун светлого праздника Рождества Христова становится маленьким ребенком. И вот это ощущение ожидания чуда, ожидание праздника в большой любящей семье мы и попытались создать на выставке «Рождество в Тропинецком доме». Даже сама атмосфера, вы заходите во двор, ворота украшены рождественскими венками, во дворе уже стоит елка. К сожалению, вот на сегодняшний день не повезло Москве со снегом никак, потому что у нас были грандиозные планы по оформлению двора и снежными фигурами. Но, дай бог, я думаю, все к Рождеству исправится и обязательно появятся все необходимые атрибуты новогоднего праздника. Заходите уже в здание музея, парадная лестница, украшенная еловыми ветвями. И вот она сама выставка. Она и в цветовой гамме, она и в освещении, она и в тех замечательных предметах, которые находятся там, она и в непременных атрибутах елки рождественской, рождественских подарках и игрушках. И, конечно же, тоже одно из главных примет, это один из важных экспонатов, задающих тон нашей выставки, это икона Рождества Христова, которую с огромной любезностью нам предоставил Центральный музей древнерусской культуры имени Рублева. Мы посредством своих изумительных предметов музейных, при помощи каких-то коллег, при помощи коллег из музея моды московского, при помощи частных коллекционеров, при помощи замечательной мануфактуры «Душистые радости». Это такое небольшое производство, мастерская в Коломне, которая делает игрушки елочные по дореволюционным образцам. Помните, вот те самые игрушки из папье-маше, из бумаги. Это наша искренняя благодарность одному из приходов московских, Митрофан Воронежского, которые предоставили нам на эту выставку замечательный вертеп, привезенный из Святой Земли в прошлом веке. Вообще, вот рассказывая о выставке, казалось бы, легкая тема. Рождество, Новый год, и казалось бы, никаких проблем нет для того, чтобы создать такую радостную, яркую атмосферу. Вы знаете, построить выставку стоит больших трудов, хотя бы потому, чтобы найти даже тот же самый вертеп в Москве, это оказалось весьма и весьма сложно. У нас уже были какие-то грандиозные планы через знакомых достать его, либо привезти с Италии, но они немножечко другие, более интересные вертепы, близкие традиции русской православной культуры мы нашли на Украине. Оттуда уже мечтали как-то привезти этот вертеп, но вот так получилось, что вертеп, подлинный вертеп, вертеп с историей, мы обнаружили вот в одном из музеев при храме. И мы указали в соорганизаторах выставки этот приход. И с огромной благодарностью еще раз я об этом говорю. Потому что он создал именно ту необходимую атмосферу. В одном из залов мы воссоздали интерьеры детской комнаты, где стоит елка с игрушками, где стоит вертеп, лежат дореволюционные замечательные открытки, фотографии. И так уж получилось, что вот на одной из фотографий ребенок в шапочке такой каракулевой, такую же шапочку нам предоставил музей моды. То есть мы как бы воссоздаем немножечко какие-то предметы. Стол, на котором разложены детские вещи, ребенок собирается на первую елку, родители выбирают его, как нарядить. Тут же тема избора родителей на светский праздник, на какой-то, это может быть бал рождественский. Висят портреты достойных горожан, москвичей, которых они изображены в замечательных бальных костюмах, парные портреты. Детские игрушки деревянные в этой витрине, детские книжки. То есть вот ощущение атмосферы предпраздника такой. Вот, но уже елка наряжена, родители собираются, одевают ребенка, либо должны прийти в гости, либо они сами отправляются куда-то в гости. И в одном зале елка, во втором зале замечательная елка. Ну, великолепные работы из коллекции нашего музея, портрет, на которых изображены красивые, интересные люди в зимних одеждах, в шубах с мехами. И замечательные пейзажи Леницкого Берули, которые показывают всю прелесть русской природы. Заснеженная деревня, девушка, стоящая у заснеженного дома с лошадью. Ну, очень много-много вот таких маленьких нюансов, которые в целом создают полное ощущение праздника. Понимаете, у нас даже открытие, оно было очень интересным. Мы не любим вообще пафосных открытий. Мы не делаем традиционных перерезаний ленточек, там, 20-минутных речей. Нет. Очень короткий спич, в котором благодарят участников и организаторов этого мероприятия. А дальше, собственно говоря, само действо. И вот во время открытия мы тоже призвали всех наших гостей. А у музея нет посетителей. У нашего дома есть только гости. И мы позвали всех наших гостей пройти в залы и сказали, что Рождество – это именно тот праздник, в ожидании которого и в природе происходят невообразимые чудеса, и ангельские голоса слышны. И в этот момент из-за закрытых дверей выставочного зала раздались воистину ангельские голоса. Это девочки с корпой, дюймовочки маленькие такие запели действительно ангельскими голосами. Это вызвало бурю эмоций у всех. Хотя открывались мы в конце ноября, вроде как бы далеко еще от Рождества, но тем не менее это уже создало рождественское настроение. И мы будем это рождественское настроение создавать нашим гостям до 7 февраля. Эта выставка у нас будет проходить. В рамках этой выставки у нас будет большое количество самых различных мероприятий, мастер-классов, которые рассчитаны на разную аудиторию. Со 2 по 10 января. Я имею в виду, это вот будет такой цикл новогодних праздников, связанных с Рождеством и с Новым годом, совпадающим с каникулами детскими. Ну вот с 2 по 10 у нас по времени мы даже разбиваем эти мероприятия на разную аудиторию возрастную. В 13:00 мы ждем самых юных посетителей на детские программы «Зимние забавы».
А самых юных это каких?
В Фейсбуке вы увидите двухлетних детей, сосредоточенно что-то делающих. Мы не боимся маленькой аудитории, мы любим их. То есть, пожалуйста, мы не ограничиваем возраст. Сейчас мы ждем самых юных посетителей на детской программе «Зимние забавы». Старинные предметы, елочные игрушки, наряженная елка. Вот мы попадаем на домашний праздник. Гостей будут ждать конкурсы, загадки, конечно же, подарки. Продолжение программы пройдет в мастерских художника, где ребята поучаствуют в творческих мастер-классах. В музейном дворике зимние игры, акции «Разноцветный снеговик» и «Чаепитие из самовара». Для тех, кто придет в 3 часа, ждет семейный мастер-класс для посетителей всех возрастов. Прекрасная возможность провести время в кругу семьи. Когда-то семьи собирались за столом, чтобы поиграть в лоту, почитать вслух, поиграть в шарады, в буриме. Мы возрождаем эти традиции. В определенные дни тоже нужно смотреть на нашем сайте, и звонить можно в музей, на Фейсбуке. В 4 часа будет проходить лекция, на которой тоже посетители гостей наших мы знакомим с традициями празднования Рождества и Нового года в России. А в 5 часов будет проходить такая викторина «Угадайка». Нужно будет отгадать произведение, которое находится в нашем музее, по неким фрагментам. Любителей музыки Мы ждем 8 и 9 января в 18:30 на концерты классической музыки. А 10 января в 15:00 перед нашими гостями выступят артисты театра вокальной культуры «Славянский лик». Ну, если говорить конкретно о мастер-классах, то они будут выглядеть так. 2 января – это наряд для Снегурочки. Мы моделируем костюм, вырезаем его из цветной бумаги детали. 3 января – новогодние игрушки. Мы расписываем красками гипсовые картонные игрушки. 4 января мы изучаем и применяем технику коллажа для изготовления новогодних открыток. 5 января мы делаем панно в различных техниках. 6 января мы на мастер-классах будем учиться делать объемные игрушки рождественские. 7 января мы будем лепить из глины подсвечники и наносить на них кружевной рисунок. 8 января мы будем расписывать акварельными красками игрушки. 9 января мы осваиваем технику пастельных красок и рисуем ангелов. 10 января из бумаги, фольги мы будем делать маски. Все эти мастер-классы желательно записываться заранее, конечно, по телефону, чтобы определить телефон простой. 8-495-959-1103. Но все наши телефоны вы увидите на сайте, они у нас есть, на страничке Facebook. Это вот такие замечательные мастер-классы. Более того, все, что ребята и родители сделают своими руками, естественно, они получат себе эти игрушки в качестве бонуса, в качестве такого сувенира, который будет напоминать о Рождестве в Тропининском доме. Но это часть всего лишь того блока мероприятий, которые будут проходить на нашей выставке. Цены всегда у нас более чем благотворительные, скажем так. Ну и еще раз приглашаю всех на замечательную выставку «Рождество в Тропининском доме». Надеюсь, она вам очень понравится.
Мне, например, она очень понравилась. Я удивлена, откуда вы взяли такие замечательные костюмы, которые у вас там лежат. Старинные?
Да, костюмы старинные. Это 19 век, начало 19 века. Костюмы предоставлены Московским музеем, музейно-выставочным центром, музеем моды. Мы с ними сотрудничаем. Мы уже вот несколько проектов, 3 проекта подряд. Первый у нас был «Гром Победы, раздавайся», посвященный победам русского оружия. Второй проект, изумительный по своей красоте и изяществу, был «Царица меж цветов», посвящен розе, розе как символу в искусстве, в живописи, в поэзии, в архитектуре, в религии, в философии. Безумно изящная, безумно красивая выставка, очень нежная, легкая, нестандартный подход был к художественному оформлению. Ну и, как говорит молодежь, непременным атрибутом, фишкой были живые розы свежие, которые сопровождали эту выставку с момента ее открытия до последнего дня, до конца ноября.
Как посчастливилось тем, кто побывал на вашей выставке?
Вы знаете, вы можете и в интернете посмотреть ее, и у нас еще есть буклет замечательный, рассказывающий об этой выставке с дивными фотографиями. Выставка на самом деле была красивая, но смею вас заверить, в каждый свой выставочный проект сотрудники музея Тропинина, да и музея моды вкладывают всю душу. На самом деле мы прикладываем неимоверные усилия, но они, понимаете, такие, мы не заставляем себя это делать. Это получается настолько искренне, вот точно так же, как любой хозяин или хозяйка, которая ждет дорогих гостей, она готова сделать или он все что угодно, начиная от того, чтобы не ударить лицом в грязь, это во-первых, а во-вторых, для того, чтобы гости, которые пришли, вот помните, коронная фраза всегда, чувствуйте себя как дома.
Вы абсолютно правы, Игорь Петрович, что вы прилагаете очень много усилий. Предлагаю еще будущим посетителям этой выставки обратить внимание на одну из картин, которая там висит, о подготовке к балу в купеческом доме, когда, да, там настоящая кутерьма. Это такая юмористическая, в общем-то, картина. А с другой стороны, вас действительно встречают здесь еще и очень интересной, старинной, красивой посудой.
Да, вы знаете, я даже не хочу раскрывать все тайны этой выставки, потому что если мы сейчас разложим все в деталях, что у нас есть, пропадет какая-то загадка. Я очень хочу, чтобы посетители и гости наши, они пришли, увидели это сами, рассказали еще кому-то, привели своих детей и друзей.
Хорошо, оставим интригу и вновь приглашаем вас на выставку «Рождество в Тропининском доме», о которой нам рассказал директор музея Тропинина и московских художников его времени Игорь Петрович Корнилов. Еще хотим сообщить, как сюда пройти.
Можно от метро Полянка, от метро Третьяковская, от метро Добрынинская. Это Щетининский переулок, расположен он между Ордынкой и Большой Полянкой. Есть указатели, везде достаточно легко найти.
Ну, а я сюда шла, например, от метро Третьяковская.
Да.
Любовалась Большой Ордынкой, купеческими особняками. Проходила мимо Марфомариинской обители, мимо храма святителя Николая в Пыжах, мимо Иверского храма, куда вы потом можете зайти или до этого, и совместить таким образом духовное с душевным.
Ну, более того, можно и у нас заказать такую экскурсию, которая проводится по Замоскворечью и которая заходит во многие храмы.
А как ее заказать?
Точно так же по телефону, о котором я говорил. Я сейчас еще раз напоминаю этот телефон. 8-495-959-1103.
Yeah. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельтапэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!